Только мог всемогущий Отец отдать на заклание Сына. Такая любовь для отцовских сердец воистину непостижима. Я не знаю, очень тяжело слышать слова этой песни, но кто бы из вас, дорогие друзья, смог бы отдать на заклание, на поругание своего дитя, сына, дочь, за грешника, думаю, что это непостижима любовь. Это Его любовь, это любовь Творца. И эта песня, она называется «Упала слеза», и написана она к фильму «Страсти Христовы», если вы знаете. И брат Чеслав, он говорит, не советую никому смотреть, это больше фильм ужасов, наверное, чем какой-то назидательный фильм. И я соглашусь с этим в каком смысле. Мел Гибсон, известнейший американский актер, он и режиссер, решил написать фильм «Страсти Христова», поставить фильм. Но он очень точно передал страдания Христа. Кто видел, это действительно так и было. Очень точно было передано. Но в чем беда, что он это передал просто как фильм ужасов. И там очень мало было сказано о том, за что он страдал. Очень мало. Для человека, не читающего Евангелия, там была просто кровавая сцена. И это очень больно смотреть для верующего человека. То, когда человек смотрит это все, это очень сложно. Но, с другой стороны, дорогие братья и сестры, нам надо как можно чаще приходить к Голгофе. Нам необходимо как можно чаще вспоминать, какой ценой мы искуплены, сколько было положено за каждого из нас. Это кровь Христа, это крест Голгофский, который стал центром вселенной, как поется в песне этой. Но в то же время прошло немного времени, боль утихла, наверное, как всегда бывает, когда мы прощаемся с кем-то дорогим. Вот. И под натиском гонений, под натиском каких-то скорбей, печалей, неустройств, болезней наша вера начинает охладевать. И Писание нас утверждает в вере. Писание нас ободряет в вере. И вот я хочу прочитать, чтобы нам еще раз ободриться, окрепнуть в вере. Я хочу прочитать из послания апостола Павла, скорее всего, с 3 главы, 1 стих. 3 глава послания к евреям, 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Вот этот стих я хотел немножко над ним порассуждать. Это послание было написано христианам из евреев, уверовавших, которые отдали свою жизнь Христу, но ввиду гонений, ввиду тяжелой жизни, вера начала скудевать и была опасность того, что можно вернуться к прошлой жизни, как и сегодня для нас, когда мы терпим неудачи, терпим какие-то беды, терпим что-то еще, охладевает вера. И апостол, он укрепляет, утверждает веру слушателей, тех, кому он писал. И первое, чем он ободряет, он говорит, что «вы, братья святые, участники небесного звания». Далее он говорит «уразумейте». Слово «уразуметь», своими словами можно сказать, что это быть уверенным, иметь твердую веру, которую не поколеблешь в том, что ты знаешь. «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего». И я хотел бы вот эти два звания, два служения, немножко о них поговорить. Первое – это посланник, посланник. Ну, чтобы нам было немножко понятно, наверное, для нас самое легкое – это взять, скажем, посла какой-то страны в какую-то страну, да? Он, кто является посол? Он посланник своей страны в другую страну, он передает волю президента, волю своей страны, и таким образом он является послом. Для того, чтобы говорить от имени государства, говорить от имени президента. Я хочу взять библейскую историю, которая говорит тоже о посланничестве. Хочу прочитать из первой книги Царств, Я буду читать выборочно с первой книги Царств, 17 глава. Для многих известная глава, но здесь конкретно говорится также о посланничестве. 17 глава первой книги Царств, с 1 стиха по 4 прочитаю, потом с 8 по 10 и потом 24 стих пока что. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположили стана между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними долина. И выступил из стана филистимлинского единоборец по имени Голиаф, из Гефа, ростом он 6 локтей и пядей, медный шлем на голове его». Ну, я дальше не буду читать описание его амуниции. Дальше я прочитаю с 8 по 10. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: „Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам“. И сказал филистимлянин: „Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем“». 24 стих написано: «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Следующий момент я прочитаю, это та же 17 книга Царств, 45 по 47 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которое ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с себя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Слава Господу! Два посланника. Для чего единоборцы были? Единоборцы выходили, это были представители страны. Это те, кто представляли силу и могущество страны, от которой они выступали. Это те, которые представляли богов, которым поклонялась страна. И если единоборец побеждал в этой битве, это значило, что боги той страны стоят на стороне их, и поэтому судьба этого поединка, этого сражения уже практически решена. Голиаф – это типичный пример посланника от своей страны, и он представлял силу и могущество этого царя, этого государства, и он представлял силу и могущество божества, которому поклонялись филистимляне. Кого царь Саул послал? Он послал юношу. Разве он олицетворял силу, могущество? Нет, он послал его от безвыходности. У него не было выхода. Написано, что все боялись. И как часто, я перевожу это на наше время, как часто мы обращаемся ко Христу, в каком случае? Когда мы все испробовали, и мы порой далеко не верим в силу и могущество Христа. Мы сделали все возможные варианты, и мы тогда только тогда лишь от безвыходности, потому что у нас нет другого выбора, мы обращаемся ко Христу: «Господь, помоги мне». Но таков ли наш Господь? И Давид, он не просто прославил Бога, он не просто победил Голиафа, он прославил Бога Всемогущего. Он утвердил веру народа Божьего в могущество и силу Бога Всевышнего. Слава Господу! И это величайший прообраз победы Иисуса Христа на кресте. И апостол Павел об этом говорит во втором послании, 13 главе, 4 стихе: «Ибо хотя он и в немощи распят, но жив силою Божию». Он распят в немощи, он победил дьявола. Он укрепил нашу веру, Он даровал нам победу, подобно как Давид даровал победу своему народу. И сегодня он является посланником для нас. И он говорит: «Я послан к вам от Бога, и придите ко мне, я дарую вам победу. Вы будете иметь во мне победу. Вы будете иметь во мне победу над всем, что тревожит вас. Только доверь свое сердце мне. Только приди и доверься мне, потому что я этот посланник. Я тот, который был раз на кресте. Тот, о котором мы только что слышали, то, что пели и молодежь, и сестры, и брат пел. Слава Господу! Второй образ, о котором я хотел бы поговорить, это первосвященник. Для слушателей, кому было написано, евреям, это понятие первосвященник было достаточно несложное, они понимали смысл, вообще значение первосвященник. Но я хотел бы для нас, потому что для нас в сегодняшнее время, когда мы живем, мы не совсем понимаем смысла служения, значения первосвященника, и поэтому я хочу немножко остановиться. Я за неимением времени не буду зачитывать многие места, но своими словами, может, скажу, на некоторые вещи хочу обратить внимание, потому что это имеет значение. Вот. Первое, что находим мы в книге Исход, 28 глава, во 2 стихе и в 5 стихе хочу прочитать. «И сделай священное» — это когда были избраны Аарон и его сыновья. И мы понимаем, что избрание их происходило Богом. Было избрание на первосвященническое служение было из колена Иудина, рода Араонова. Никто другой не имел права наследовать первосвященство. И первое, что им было сказано, это Моисею: «Сделай для них одежды». И написано: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Одежды должны были для славы и благолепия. Этот священник отличался от всего народа. Этот священник нес славу Богу, и эта одежда прославляла и его. И вот какие, мне вот, как сказать, обратил внимание, какие употреблены были ткани в этой одежде, и это имеет тоже определенный смысл. Вот одежды, которые должны они сделать, то есть 5 стих: «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и виссона». Золото обозначает славу. Пурпур обозначает царское достоинство. Червленая ткань обозначает кровь прощения. И голубая ткань – причастность к небесам. И виссон, что есть праведность святых, как мы читаем. Да? Вот это все было обличением священника, причастность к небу. Уже тогда был намек в одежде даже на спасительную кровь Иисуса Христа. Уже тогда была в одежде слава невесты Иисуса Христа. Вот это все имело величайшее значение. И дальше, я не буду читать, дальше в книге Левит, 8 главе, написано посвящение священника. И написано было, сказано было Моисею, что приведи священников, первосвященников к скинию. Что они должны были сделать? Снять себе старые одежды, омыться водою, на них был возлит елей помазания, была принесена жертва за грех, и вот только тогда они вступали в служение. И те одежды, которые имели, те славные одежды, то славное служение, которое они имели, это не говорило о том, что он должен был красоваться в этих одеждах, должен был просто носить эти одежды, но они имели свое назначение, свое доверие Бога к ним. И мы узнаем из того, насколько это ответственное было служение, когда мы читаем трагическую историю Надава и Авиуда в числах 10 или 11 глава, если я точно помню. Вы помните, когда эти два сына Аароновы, они принесли чуждый огонь на жертвенник. И неважно там, какая причина была этому, или они выпили, как можно дальше читать, или же они принесли курение с другого жертвенника. Самое главное, мы понимаем то, что они нарушили постановление Божье, то, как предписал Господь сделать. И в этом был проявлен Божий гнев. Они сгорели. И после этого мы знаем, что священники, входя в святое святых, в присутствие Бога, они уже носили на ноге веревку, чтобы если что. И вы можете представить себе, с каким трепетом, с каким страхом они входили в святое святых священники. Это было благоговение пред Богом. Это было поклонение Богу. Человек испытывал себя. Человек смотрел, как он исполняет это все. И это было очень серьезно. Они понимали, что неверное что-то движение, неверно так я поступлю, Бог может, я могу просто не выйти оттуда. Вот. И самое главное, что священники, для чего нужны были первосвященники? Это написано «приносить жертвы за свой грех и за грехи народа». Они были ходатаями за народ свой. И в присутствие Бога они могли только войти, принеся жертву, принеся кровь. И Писание говорит нам, а без пролития крови не бывает прощения. Вот, и поэтому кровь тельцов или агнцев, она должна была обязательно прийти, быть принесена. И как все это относится к нам? Почему я об этом говорю? Почему я говорил об одеждах? Писание нам говорит, первое что, Писание нам говорит, что мы есть цари и священники Богу нашему. Откровение, 1 глава, 6 стих. «Ибо ты нас соделал царями и священниками». Так говорит Писание. Дальше нам даны одежды праведности. В Иисусе Христе мы становимся праведными. Написано, что они одежды свои убелили, омыли кровью Агнца, чистого и непорочного Агнца. Наши одежды окроплены. И наши одежды, которые нам Господь даровал, это слава Божия. Наши одежды, которые нам Господь даровал, это царское достоинство. Наши одежды – это причастность к небесам, это кровь Иисуса Христа. И нам они даны, нам спасение дано не для того, чтобы мы ходили и говорили, я спасен, а ты вот грешник. Не для того даны нам одежды. Но нам одежды даны были, чтобы мы действительно с благоговением исполняли волю Божью. И входя в присутствие Бога, Бог ожидает, чтобы мы приносили жертвы. И как часто мы хотим войти в присутствие Бога, минуя жертвенник. Сегодня очень часто говорится, я, может быть, раньше повторял, очень часто говорится, что Бог один, неважно, какая религия, один Бог, и как Он называется, это неважно. Но мы с вами прекрасно знаем, что путь к Богу, единственный путь к Богу – это через крест Иисуса Христа, через жертву Голгофы, единственный путь к Господу. И в этом мы имеем спасение. Как это все относится ко Христу? Евреям в 5 главе, 4-5 стих написано, что Иисус Христос не сам себе принял славу, но принял славу от того, кто сказал, «Это Сын мой, я ныне родил Его». Я единственное место, дальше написано, что Он был послушен Отцу, и даже до смерти крестной. За это Он был, Его имя было вознесено выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено земных и поднебесных. И единственное место, которое я хочу прочитать об Иисусе Христе, о том первосвященнике, о котором мы сейчас размышляем, это 9 глава, Послание к евреям с 11 по 15 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов, козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Слава Господу! И в крови Иисуса Христа, в Его великой жертве, мы имеем обетование. Он есть нас, наш посланник и первосвященник. Он победил на кресте, и Он ходатайствует за нас. Он наше Рождество, и Он наша Пасха. Это наш Господь. Это наш Господь. И поэтому мы читаем такое место Писания, где написано «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, дабы получить нам милость и благодать для благовременной помощи». Я хочу сделать призыв. Я хочу первое сделать призыв для тех, кто, может быть, впервые сегодня в собрании. Может быть, кто-то ходит в собрание, но еще не призвал свою жизнь Иисуса Христа. Еще, может быть, Голгофа в его жизни еще не открывалась. Я хочу призвать выходите, мы будем за вас молиться. Если вы хотите призвать имя Господа в свою жизнь, если вы хотите покаяться пред Богом, отдать свою жизнь в Его руки, и как написано, «Я послан Отцом для того, чтобы ты имел победу в своей жизни, для того, чтобы ты имел жизнь, для того, чтобы ты имел обетование, я послан Отцом для этого». Он есть посланный наш. И в то же время Он есть первосвященник, который заступается за нас, который ходатайствует за нас. И я также хочу пригласить братья и сестры, если вы в своей жизни уже давно не побеждали, может быть, суета, вот эти же гонения какие-то, неустройства, болезни в вашей жизни, и ваша вера, она немножко охладела, и вам нужен ходатай, вам нужно первосвященническое действие служения Иисуса Христа. Вы также приходите, мы также будем за вас молиться. Это очень важно для нас, потому что если мы не приходим к Господу, если мы не доверяемся Ему, наша вера охладевает, наше спасение отдаляется от нас, и мы теряем просто милость, мы теряем просто благословение, мы теряем обетование вечной жизни. И я призываю каждого, кому сегодня Дух Святой говорил, через песнопение, вот эта песня, которая была последняя спета, можно было уже, наверное, после нее не проповедовать, этот крест, который сделался центром вселенной, пусть Господь поможет нам прийти снова на Голгофу, обновить с Ним взаимоотношения, укрепиться в Господе Иисусе. Да поможет нам Господь. Давайте мы будем молиться. Если побуждает, придите сюда, отдайте Ему свои нужды, свои беды, свои трудности для того, чтобы укрепиться в Нем. Слава Господу! Аллилуйя!